Я вас категорически приветствую.
Александр.
Здрасте. Здрасте.
Расскажи, пожалуйста, кто ты? Многие уже забыли.
Ну что, можно было просто коротко сказать, там, я Александр Петросян, фотограф. На самом деле так и есть, но слово «фотограф», оно подразумевает нечто большее, чем просто работа, а скорее образ жизни, поскольку в наше время это довольно экзотическая профессия, сродни трубочисту. Вот, соответственно, как бы, когда ты говоришь «я фотограф», чаще всего тебе говорят: «ну, это понятно, а какая у тебя профессия, там, кем ты работаешь вообще?» Ну, собственно, я отвечаю вот так, специалист по кадрам.
Ну, в профессиональной-то среде, наверное, все крепко поменялось с появлением телефонов, мне так кажется, что я вот, так сказать, наблюдая со стороны, только что были люди, специально обученные, талантливые, не побоюсь такого слова, с хорошей техникой, и вдруг оказалось, что сиюминутность, а вот я тут на месте ткнул пальцем, и вот, вот оно есть, а ты не приехал с дорогим оборудованием, с хорошей подготовкой и всякое такое, и это всё задушило.
Естественно, случилась, так сказать, революция, которая вот позволила каждому человеку технически иметь совершенное изображение в любой момент времени и где угодно. И, соответственно, это, конечно же, не могло не вызвать такой эффект, когда фотография воспринимается как само собой что-то разумеющее. Ну, вот закурил сигарету, щелкнул фотку там. Обычное явление, поскольку кажущаяся простота, соответственно, девальвирует как бы некий флёр магии, который, может быть, был раньше там, во время нашего детства, когда мы ходили в фотоателье, там садились и как бы фотографировались, это считалось некоторым мероприятием.
Солидно, такое. Да.
Вот. Ну, все меняется, и с другой стороны, это как бы интересно, поскольку это дало возможность наблюдать такую картину необычную, что количество интересных фотографий всегда имеет определенный процент к общеснятому материалу. Что во времена пленочной фотографии, что во времена современной, количество интересных фотографий всегда где-то приблизительно одинаково, несмотря на то, что сейчас гораздо проще их делать, но тем не менее планка растет и по-настоящему интересное все в таком же небольшом количестве, что и раньше. И просто его приходится вылавливать среди огромного количества контента, который просто заполонил сейчас. Все человечество напоминает некий самолюбующийся такой мир, который каждую секунду себя запечатлевает. Изменилась ситуация.
Я вот, кстати, во всех же наших этих древних фотоаппаратах, вот как на тебе нарисовано, кнопочка автоспуск была на всех. Но вот мне почему-то никогда в голову не приходило фотографировать самого себя.
Ну, это просто…
Как оно катастрофически
вопрос практики. Да, сейчас селфи и, собственно, жанр как бы такой же полноценный, как и все предыдущие. Но при этом я хочу сказать, что ведь любому, кто занимается этим делом, понятно, что не только селфи, автопортрет автора, но и любая его фотография, которая снята осмысленно, в которой видно то внутреннее, что его наполняло в момент нажатия на кнопку. Поэтому, если так рассуждать, то можно смело утверждать, что любая фотография – это автопортрет. Любая.
Можно, да. А вот тебе, как наблюдателю за этим делом, вот заметно, что общий уровень растет, или он не растет, или ничего не происходит?
Технический уровень растет определенно за счет общего роста технических возможностей фотографии. И то, что, например, во времена там, моего детства, там, 70-е годы, выставлялось и считалось пиковыми достижениями только лишь за счет каких-то технических аспектов, сейчас это просто как бы обычный полумусорный уровень, ничего особенного. Любой может сделать элементарно, но глубина сюжетов и их эмоциональная заряженность, да, то есть вот, собственно, батарейка сама, которая внутри снимка, которая тебя торкает или не торкает, здесь, конечно, более спорный вопрос, поскольку многие фотографии технически совершенны, но они тебя не цепляют. А ведь наша задача не только в том, чтобы фотографии воздействовали на зрителей, которые их смотрят сейчас, но и по возможности как-то с течением времени тоже не теряли заряд. И вот это самое сложное.
Непросто, да. Как сам к этому подходишь?
Я на самом деле всегда вот рассуждаю, очень просто, когда приходишь в Эрмитаж и смотришь какие-то великие шедевры прошлого, ты наглядно видишь, сколько энергии заложено в каждом произведении, и эта энергия с легкостью пронзает пространство, время, там, века, столетия, и также сильно воздействует на тебя, как на современников живописца. Вот. И, конечно, это максимум, к которому хочется стремиться в фотографии.
Когда-то к нам приехал Cartier-Bresson, давал пресс-конференцию в Питере, и там кто-то страдать принялся, где обучиться такому, понимаешь, чувству композиции, как у вас. Ну, что он сказал, он в Эрмитаж, идите, ну, там
да,
все есть.
Да, классическое высказывание. И при этом мало кто знает о другой части, когда Брессон был среди наших коллег, которую приглашали, зашел в АПН, агентство печати новости тогда. Кто-то ему начал из АПНщиков, из АПНовских фотографов тоже показывать свои фотографии, Брессон показывал свои, кто-то сказал, да у меня этого такого хлама тоже, вот полный стол там эти фотографии, там, ну, то есть, да даже до сих пор вот мы подойдем к 100 тысяче прохожих и спросим, что вы можете сказать о Брессоне, там, люди, которые глубоко не увлечены там, репортажной фотографией, они, может, его и не знают. То есть это нормально, в отличие от звезд шоу-бизнеса. Просто такой специфический род, как, скажем, не знаю, ну, оперетта там какая-нибудь или что-то в этом роде, увлекаются этим только те, кто в теме. А для остальных это просто как бы досуг.
Ну, фотографии-то отличные, я даже не знаю. Тем более по нынешним временам, когда можно там прикупить для того, чтобы, как это называется, цифровой негатив, для того, чтобы лично для себя что-то напечатать, я про такое даже помыслить никогда не мог, чтобы вот такие фотографии, да еще и такого размера, как теперь можно, что-то вообще невероятное,
да,
просто.
Ну, это действительно есть, и мы видим галереи, которые выставляют огромные постеры, которые стоят достаточно огромные деньги, и, к счастью, потихоньку идет сдвиг сознания, и люди постепенно понимают, что фотография – это не просто фотка, которую по быренькому щелку, а это такой же вид искусства, который, собственно, и сопоставим со всеми остальными.
Я как-то раз заехал в Соединенные Штаты, не воспримите за хвастовство, естественно, там фотографические магазины, всякие галереи, вот в одну зашел, там настолько хитро, там вот фотографии осенней природы из какого-нибудь там Йеллоустоуна, за ними специальные диодные лампочки поставлены в раме, чтобы там, понимаешь, вот листья, они желтые на просвет, да так ловко со светом сочетается вообще.
Ну, конечно, конечно.
Таланты,
конечно.
Таланты.
Ну, искусство подачи – это тоже много значит, потому что… Потому что, допустим, я даже знаю авторов, которые несколько десятилетий назад пытались свои фотографии как-то пристроить, ну, они были просто фотографиями, да, а теперь спустя годы эти фотографии висят на престижных выставках, например, вот сейчас в Манеже висят какие-то отпечатки Смелова, там, еще других коллег в хорошем оформлении, с хорошим светом и так далее. То есть контекст, конечно, меняется и очень значим.
Для меня когда-то тоже было открытие. Я искал себе рамки для фотографий дома повесить. А магазин у нас был Photo One, да, назывался.
Он сейчас есть.
Да, Илья там рулил этим делом. Дал толковый совет, что, во-первых, проволочка наверху, от нее, значит, проволочки ниже, а вот у тебя фотографии висят, а их приготовьтесь, можно менять.
То есть, конечно,
тут такие, по этой рамку переставил, да, красота.
Да. И сравни с вариантом, когда просто скотчем прилеплено к стене, да, совсем другой расклад. Вот поэтому много зависит от контекста, и сама фотография может сильно различаться. Например, вот смотрите, мы сейчас можем пойти на уделку на рынок, да, и там в коробках лежат куча старых фоток, ворохом продаются на вес, просто найдены в каких-то семейных альбомах. А сколько раз бывало случаев, когда среди этих фотографий находились какие-то действительно уникальные, и сейчас они опять-таки вот старинные фотографии стоят бешеных денег, там экспонируются на крутых выставках, а ведь ничего не изменилось, это та же самая фотография, но просто в контексте барахолки на удельной они стоят там рубль за кучу, в контексте музея они стоят баснословных денег. То же самое и с фотографами, и со всем вообще, что относится к искусству.
А вот как считаешь, вот сейчас вот все, так сказать, ушло в телефоны безвозвратно, Вот, все фотографии в телефоне. А что лучше, фотография в телефоне или напечатанная?
Я бы мог ответить на этот вопрос так, и, кстати, можешь тоже проэкспериментировать на собственном опыте, любой может проэкспериментировать. Когда мы смотрим фотографию в телефоне, мы ее рассматриваем, а когда фотография висит в виде большого постера, совсем другое ощущение, она как будто бы рассматривает нас, ты совершенно иначе воспринимаешь изображение, и это, кстати говоря, палочка-выручалочка, которой многие пользуются, потому что даже посредственная фотография, напечатанная большим форматом, может произвести больше впечатления, чем просто фотка в телефоне. Ну, как говорится, это капитан очевидности.
Ну, как сказать?
Просто практика признается.
Я когда печатал сам, ну, самые ходовые были 10 на 15. Да. Моих умений в черно-белой фотографии хватало на 13 на 18. Там более-менее прилично получалось. Больше не мог. Потом я купил принтер, ну, когда появились цветные.
Большие студии,
да. Вылезла первая фотография формата А4.
Ну, вспомни ощущение.
Я как прозрел. Ты же не видел никогда ничего. Там же всё такое мелкое, а тут так видно. А3, ну, там уже уметь, конечно, надо, но…
А когда печатаешь метровые картины, это совершенно не сравнится с тем, что видишь, когда фотография в телефоне.
Да, да, это даже не 9 на 12, конечно, микроскопическое.
Это просто затягивает.
Фотки надо печатать, да, или покупать,
Ну, если говорить про рынок фотографии, он пока все еще в достаточно зачаточном состоянии у нас в России. Ну да, есть галеристы, которые продают каких-то уже раскрученных авторов. Ну и то последние там несколько лет это не так просто получается. Но тем не менее, все-таки есть надежда, что потихоньку эволюционный путь будет двигаться и здесь, и в итоге фотография найдет своих истинных ценителей. Так же, как, собственно, это происходит по всему миру.
Про что книжечка? Я такого не видел.
Книжка, да, это вот четвертая по счету моя книжка. Первые три были несколько другого содержания. С этой вообще смешная ситуация была. Позвонили шведские издатели и сказали, мы хотим сделать книгу о России. Там. Я говорю, да пожалуйста, нет проблем. Они мне даже оплатили визит в Стокгольм, как бы я с ними там встречался, там мы обговорили какие-то детали книги. И, собственно, перспективы были такие же радужные, как и с прошлыми книгами. Но потом вдруг внезапно случилась пандемия, и все очень сильно затормозилось. Но как только эта ситуация стала несколько разрешаться, грянули вот известные события после 22 года, и, конечно же, вот эта вся поляризация на политической основе привела к тому, что сам проект повис в воздухе, причем настолько, что не было вообще никаких надежд, и только лишь сменившееся руководство издательства дало возможность мне получить сейчас вот 30 авторских экземпляров. При том, что она достаточно успешно продается сейчас по миру, я смотрел там на маркетплейсах. Но вот такая ситуация. Причем самое забавное, что книга называется True Russia, а снята она в основном в Петербурге, то есть
90%. Которая не очень Russia.
Да, которая не очень Russia, и не знаю, насколько true. Но тем не менее, менталитет как бы у импортных издателей свой. Вот. И что выросло, то выросло. Сейчас я уже готовлю пятую книгу, которая вот совсем скоро выйдет. Она будет более такая, скажем, философски-фотографическая, то есть там будет не конкретно какие-то фотографии, приуроченные каким-то событиям или темам, а скорее рассуждения о фотографии в целом, подкрепленные снимками. И каждая книга – это как некий такой этап. Вот. Ты прошел, сделал её и движешься дальше. Понятное дело, что это сейчас намного интереснее, чем выставки, по крайней мере, для меня, потому что практика выставок, которые сейчас проходят, они, как правило, выглядят так, что идет какое-то бурное открытие, анонс, там, все дела, и потом через некоторое время, как круги на воде, это все сходит на нет, а книги остаются. И в этом есть смысл.
Вот. Это, знаешь, мне все время как… Я раньше на фестивале, на кинофестивале ездил, ну, там, поешь куда-то, извините, за нескромность, в Канны,
да.
Где, ну, считай, главный фестиваль на планете Земля. Ну, вот дворец кинофестивалей, ну, туда достаточное количество народу вылезает, там, я уж не помню, там, 1500, наверное, но поскольку событие планетарного масштаба, мне все время было непонятно, а зачем вы вот этой кучке граждан показываете, а никто ничего не видит, если вы хотите людей в искусство погрузить, может, какие онлайн-трансляции, ну, во-первых, да. Денег соберете, во-вторых, все посмотрят, вы для чего его снимали-то, для того, чтобы люди посмотрели, ну, наверное, как-то правильнее показать, в общем-то, во все стороны, изо всех сил, и с фотографиями, мне кажется, точно ну, так конечно. Же, вот здесь я посмотрел, понравилось, напечатал и повесил
дома. Фотографии создаются для того, чтобы быть показанными. И, естественно, все наши соцсети и прочие там какие-то выставочные ресурсы после того, как автор закончит свой земной путь, уже не будут настолько востребованы, а книги это остаются, это как некоторые высказывания. И в этом плане есть смысл. Но опять же, сейчас мы видим картину, которая несколько отличается от того, что было раньше, а именно количество авторов, желающих издать книги, растет геометрически быстрее, намного больше, быстрее, чем количество людей, которые хотят книги приобретать. Некоторые ищут, видят компромисс в издании онлайн-книг, да. Ну, то есть такая сепарация, есть. И опять-таки все равно хорошие, сильные книги остаются, а которые были, скажем так, какими-то компромиссными, промежуточными вариантами, они как и любые выставки, как и все в течение времени уходит, зарастает. Прошло, то есть, смотрите, да. Мы видим вот какую ситуацию. Вот есть событие, там выставка, допустим, или книга.
Угу.
Любое событие – это как брошенный камень. Круги от него со временем затихают. Но некоторые имеют совершенно противоположный вид. Круги не только не затихают, а со временем становятся сильнее. Вот именно к этому стремится каждый автор.
Профессиональные секреты. А вот как получаются такие фотографии? Вот у меня никогда такое не получается. Что тут главное? Наглость подкрасться, сунуть фотоаппарат в нос, расхохотаться.
Я так и знал, что будет вопрос про волшебную кнопку шедевр. Не знаю, как честно ответить. Если начинать работать на камеру, можно сказать, я знаю, есть некоторый секрет, хороший снимок, мой мастер-класс всего за вас как раз там типа… Ну, честный ответ будет, который вам любой фотограф глаз скажет, в любом творческом процессе ты идешь от неудачи к неудаче. То есть 90% твоих попыток абсолютно неудачные. Ну, это правда, действительно. То есть они могут казаться удачными, но поскольку ты сам, скажем, новым достижением ставишь себе какую-то планку, тебе не хочется повторяться или держать вариант ниже этой планки. Тебе хочется как-то расти над собой, а с каждым годом это все сложнее, потому что объективно ты уже много чего пробовал, много чего видел, много чего знаешь. И любой автор сталкивается с кризисом каким-то, когда он пытается пойти на какую-то новую для себя территорию, а зритель привык его воспринимать в старом формате. Там, uh-huh, да? uh-huh. И, соответственно, какие-то новые попытки могут быть не поняты. И ты стоишь перед дилеммой: либо делать то, что хорошо востребовано, и идет на ура, либо все-таки вот на скользкий путь, собственно, творчества. Ну,
знаешь, везде так.
Везде так.
И в музыке тоже.
Да, абсолютно.
Играл одно, а потом стал играть другое. Да. Испортился. Это же очевидно.
А мог бы снимать котят до сих пор, и
все. Нормально же все было.
Это общая тенденция.
Но тем не менее, вот есть специфические навыки, которых, будем конкретны, у других просто нет. Чему можно научиться? Вот как специалист, вот чему учишь?
Я бы честно сказал, мне очень не нравится врать, я бы честно сказал, я уже 20 лет провожу мастер-классы, организую воркшопы, выступаю на различных мероприятиях фотографических, и у меня есть большой наработанный опыт по анализу того, каким человек был до мастер-класса и после. Так вот, я могу сказать, абсолютно подтвердить старую аксиому: научить никого ничему нельзя. Может человек только научиться, если он сам заинтересован в этом. Но ты не сможешь в него вложить, если он не заинтересован, если он просто вот как бы не хочет, то ему просто ради прикола.
Есть хорошая азиатская поговорка: можно подвести ишака к воде, но пить его не заставит даже шайтан. Да.
Ну вот так и есть. Поэтому каждый может научиться, если он это хочет. Причем сейчас очень интересная ситуация, которая, например, отсутствовала там, в те времена, когда я там только учился фотографии, сейчас есть возможность приобретать практический опыт у каждого мастера. То есть есть возможность там к интересным авторам попадать на мастер-класс. И самый главный опыт, он приобретается не столько на слух, сколько визуально, когда ты вместе со всеми погружен вместе с мастером в процесс, и ты видишь, как он работает, потом вы анализируете все результаты, результаты разных людей, которые были в одном и том же месте, видели одно и то же, ну, у всех кардинально разный результат, и вот это больше всего обогащает, это действительно то, что стоит, в отличие от там, кучи лекций, которые можно просто скачать интернет, но они тебе не дадут такой эффект, как реальный практический опыт.
Ну, хочешь научиться плавать, плавай.
Да. Научиться фотографировать можно только фотографируя, но никак больше никак, иначе ты будешь просто человеком, научившись рассуждать о фотографии.
Многим и это нравится. Ну, да. У меня есть знакомые, которые с курсов на курсы ходят, ничего не делают, зато все знают.
Ну, это дает возможность подчеркнуть свою экспертность, там, типа, имхо, я считаю, что данная фотография там…
Не без оснований.
Ну, да. Вот, в частности, говоря там про мастер-классы, я хочу сказать, что вот те мастер-классы, например, которые мы проводим каждый год летом здесь, в Санкт-Петербурге, очень парадоксальны именно тем, что вроде одна и та же локация, вроде примерно одни и те же события, но каждый раз зашкаливающий поток каких-то новых ситуаций, каких-то новых вариантов проживания того или иного, эту короткую отрезку, которую вот 5 дней у нас мастер-класс проходит, и каждый раз новые люди, каждый раз все получается иначе, и я не потерял интереса и не выгорел, потому что, во-первых, я сам даже учусь у людей, которые новички, они видят свежим взглядом, и они иногда замечают то, что я не мог бы заподозрить, а во-вторых, никогда ничего не повторяется. Та съемка, которой мы занимаемся, а именно съемкой реальной живой жизни, не срежиссированной, не постановочной, она намного более богата сюжетами, какими-то необразимыми сочетаниями всего сущего, чем то, что я мог бы выдумать из своей головы. У меня нет такой фантазии, я никогда не смогу выдумать то, что подкидывает сама жизнь. И меня удивляет, что каждый раз, вот действительно, я не хвастаюсь, скажу, люди, которые были на очередном мастер-классе, я думаю, они скажут, ну что нам все Петербург, тут все известно, как бы. Но тем не менее, они очень довольны, радостны, и даже продолжают общаться, там у меня вот в группе там закрытой Петросянщине в Телеграме. Но тем не менее, мы решили попробовать в этом году новый формат. Мы раньше проводили мастер-классы за рубежом, то есть у меня вот… Во многих странах там Европы были мастер-классы, в Америке тоже были. Но в этом году я наконец решился пойти по следам своих коллег. Большинство моих коллег возят мастер-классы в те страны, где очень яркая фактура. И мы решили, давай, хорошо, тоже съездим с Индии, в Индию. На это решение меня просто сподвигло то, что когда я в прошлом году участвовал в фотосеминаре в Москве «Большие города» назывался, и там были фотографы из стран БРИКС. Я представлял Россию, у нас была задача снять про Москву проект, собственно, что я сделал. Но там были и из других стран фотографы, и были фотографы из Индии в том числе. Причем фотограф из Индии оказался горячим поклонником моего творчества. Причем настолько, что когда мы все прибыли на место, где проходило мероприятие, он у кого-то из организаторов спросил, а как мне приехать там в Петербург, чтобы увидеть Петросяна? Ему говорят, так вот же Петросян. Тот подошел ко мне и стал целовать руки. Я обалдел просто. Притом выяснилось, что этот человек очень интересной судьбы. Он сам с нуля дошел до должности руководителя фотослужбы федеральной газеты «Times of India». Он очень хороший фотограф, Шант Кумар. И он предложил как раз вот сделать у них мастер-класс в Индии, поскольку он там очень хорошо все знает, он там живет. И мы, собственно, решились, и вот сейчас мастер-класс, который должен пройти с 4 по 10 ноября этого года, там, собственно, еще ну, уже большая часть группы набрана, но места еще есть. И мне иногда интересно попробовать себя в какой-то абсолютно другой ситуации, не питерской, в другом формате. Каждое новое какое-то место позволяет себе, в себе открыть что-то другое, что потом как раз тебе пригодится, когда ты возвращаешься сюда, и ты видишь это совсем иначе.
А вот такой вопрос. Вот я большой любитель Венеции.
Когда-то Венеция был тоже.
Многократно заезжал, мне там страшно нравится. Ну, это когда, как там в известной присказке, только в Венеции слепой фотограф имеет все шансы прославиться. Куда ни повернись,
везде
красота, да. Вот. А там у меня главное упущение, что у них в феврале проходят
карнавал.
Карнавал, да, где там все в этих масках, в каких-то шмотках, и эти люди страшно любят фотографироваться в массе.
Отличная вроде бы ситуация.
Позы, там руки, маски, костюмы, туда я все очень-очень хотел съездить. Так вот, вопрос про то, что. А вот где интереснее и красочнее всего получается, на неких мероприятиях или просто в толпе?
Отличный вопрос, просто супер вопрос. На самом деле, это один из ключевых вопросов. Суть в том, что на мероприятиях вроде бы сделать снимок проще, потому что никто на тебя не будет как-нибудь бычить, ты что у меня фотографируешь там, да? То есть это обусловленная ситуация, вот праздник, вот мероприятие, все снимают, и там и больше движухи как таковой. Но, с другой стороны, на мероприятиях все заточено под то, чтобы человек реагировал именно на съемку мероприятия. То есть, если это там, например, там венецианский карнавал, все снимают маски, там, если это алые паруса, все снимают кораблик там с алыми парусами, если это, не знаю, там, день военно-морского флота, все снимают моряков там и так далее. Ну, мне кажется, гораздо интереснее использовать любую ситуацию, неважно, мероприятие или повседневная жизнь, как отправная точка для того, чтобы увидеть что-то то, что не является очевидным для данной ситуации. То есть неинтересно снимать то, что ожидаемо, неинтересно снимать то, что кажется естественным для этой ситуации. Всегда интерес и гораздо интереснее побочные эффекты. Ну, не обязательно бэкстейдж, просто что-то вдруг то, что выходит из за границы ожидаемого, то, что тебя самому удивляет. То есть ты пошел, например, вот не знаю, снимать там «Шествие Дедов Морозов» в Новый год, а вдруг снял абсолютно другую какую-нибудь картинку. Вот это удивляет. Иначе, если ты каждый год будешь снимать те же самые мероприятия, ты в конце концов устанешь, потому что все одно и то же снимают, и ты снял одно и то же. Ты никак не удивил себя. А главная задача одна из главных задач фотографии – это удиви меня, удиви себя, удиви нас, удиви.
То есть… Я когда первый раз попал, помню, к нам привезли World Press Photo.
Да, выставка известная, да.
В конце 80-х.
Да, да, да. Тогда это вообще был фурор.
Да, во-первых, там размер фотографии, я такого никогда не видел. Во-вторых, это же репортажные съемки, и там меня натурально потрясла фотография, где там какой-то американский танкист во Вьетнаме там сидит в башне, у него прицел перед глазом, кругом темно, а там луч в синий глаз, такая рожа у него. Натурально потрясла. Потом нашел в интернете, не потрясла почему-то.
Ну да.
Ну, настолько здорово сделано, вроде бы ни пушки нет, ни гусениц, ничего, один глаз только в темноте.
Так вот, вот, то есть, есть фотографии и в другом ключе, они не обязательно удивляют. Например, там, ты для интерьера вешаешь фотографии успокаивающие, вот у тебя в спальне там какие-нибудь абстрактные геометрические пейзажи, они успокаивают тебя, убаюкивают, там, настраивают на какой-то расслабленный лад и так далее. Но я, например, больше люблю именно те фотографии, которые меня удивляют и продолжают удивлять спустя время. То есть вот ты смотришь какие-то старые фотографии, думаешь, блин, как я это снял вообще, как это получилось? Ведь сейчас уже так не получится переснять. И вот это самое ценное. То, что возможно каждый раз переснять, оно не ценится никак.
А вот до, так сказать, того, как приступили к съемкам ролика, ты говорил, что не сказать пейзажи, как правильно сказать, вот городская фотография, где людей нет. востребованы больше, чем с людьми. А у меня вот наоборот. Я вот как-то первый раз заметил, поехал на Кубу, ну там всякое красивое, прибой, там пушки какие-то, одно, другое. В то же время какой-нибудь вот кубинец из окна торчит, там, мягко говоря, настолько небогато живут, тушь и свет. Нашим, кстати, любителям нашего светлого прошлого можно туда съездить, посмотреть на очереди, отсутствие обуви и всякое такое, там такое грустное. Но вот у меня все время, где какая-то сценка, парень с девкой ругается или что-нибудь такое, вот это собирает просмотров гораздо больше, чем красивая архитектура.
Есть вещи хайповые по своему сюжету, когда в кадре есть, условно говоря, какой-то драматургический конфликт. Они могут собрать больше обсуждений, которые обсуждают происходящее на снимке, но не сам снимок, не саму визуальную пластику фотографии. А есть фотографии бесконфликтные, созерцательные, и они, как правило, больше приобретаются, поскольку они именно вне времени, скажем так, да, и ими можно украсить там любой свой интерьер, офис и так далее. Но, по крайней мере, вот у меня какие-то репортажные там жанры фотографии приобретаются реже, чем видовые в Петербурге. Более того, даже вот предыдущая книга видовых фотографий панорам Петербурга называлась «Купола и шпили». Вот она была издана большим тиражом и за месяц стала библиографической редкостью, поскольку считается, что видовые фотографии какие-то, они в силу своей какой-то в силу своей основы, которая вне текущей какой-то повестки, они годятся для подарков всем, вне зависимости от воззрения, там, от каких-то взглядов, от политики и так далее. Это как бы универсальная вещь, но любое искусство, конечно, не упирается исключительно только созерцательные какие-то формы, поскольку сама основа драматургии всегда предполагает какие-то другие вещи. И поэтому всегда интересно снимать и то. Собственно говоря, интереснее снимать то, что тебя цепляет. Вот в данный момент я смотрю, и меня цепляет какое-то пространство вокруг. А вот тут возникла какая-то ситуация, и она переключила мое внимание, и она гораздо сильнее меня затягивает. И все то, что дает энергию, заставляет тебя нажимать на кнопку. И чем сильнее эту энергию ты почувствовал, чем сильнее ты ею зарядил свой снимок, тем больше у него шансов на успех.
Пейзажные, условно назовем их так, фотографии у тебя, конечно, мое почтение. Мне бы в голову никогда не пришло с такого ракурса зайти. Обильное использование телевиков, как-то даже как-то и в голову не приходит, что вот это вот на одной линии находится.
Да, спасибо. Я в свое время породил, можно сказать, вот эту всю руферскую тему. Ну, не я конкретно, для меня тоже люди снимали, но просто когда я начинал съемки с крыши и так далее, с высотных точек, это где-то была середина нулевых и начало нулевых. И я начал это вот в соцсетях, какие-то были соцсети, «Живой журнал», ВКонтакте размещать, и просто говорил, как классно гулять по городу и смотреть его с разных неочевидных точек. Даже если у тебя нет денег на путешествие, ты можешь просто вот везде каждый раз удивлять себя, оказываясь на таких местах. И, собственно, вот это невидное романтическое увлечение превратилось в то, к чему мы ему пришли, когда там это стало жестко коммерциализировано, временами криминальным каким-то бизнесом. Ну, наверное, так и оно и бывает, как бы, тем не менее, как бы, все равно приятно вспомнить вот те романтические времена, времен Питер ФМ, знаешь, когда как-то так. Ну, все меняется.
А в нынешнее время вот появились квадрики с возможностью тоже очень хорошо фотографировать.
Появились, конечно, мы эту тему очень хорошо отработали, пока она была возможна до известных событий, которые это обрубило там. Ну, что-то уходит, что-то приходит. Мне кажется, даже вот нынешняя эпоха, где кто-то может посетовать на то, что вот и это нельзя, и то это нельзя, и вот тут запрещено, и вот тут как бы никак. Она все равно самоценна своей уникальностью, потому что она, по крайней мере, в рамках моей жизни, она уникальна. И поэтому она все равно интересна.
Да, это у меня. Я помню, когда-то у нас через реку Вуоксу мост понятно. У моста будка, там человек с автоматом стоит. Фотографировать нельзя. В метро фотографировать нельзя. Ох, это совок, вы посмотрите. Тут запретили, там запретили. Потом принялись печатать книжки некоего Скотта Келби. Читал, наверное. Да. Знаете, дорогие американцы, вот если вы какое-нибудь государственное здание сфотографируете, к вам может подойти охрана и потребовать удалить. Надо же, какая прелесть, ёлы-палы. А там вообще без затеи, я там посреди, ну не скажу, перед универмагом площадь, машина какая-то стоит красивая. Только решил поснимать, сразу полицейский подошел, нельзя.
Слушай, сейчас затронул такую тему, которая особо чувствительна. На самом деле, вот там 9 десятых всех съемок моей жизни, которые я сделал вообще, они, как правило, нельзя. Нельзя было снимать, вопреки, тут запрещено, у тебя нет аккредитации, туда нельзя, нет доступа, нельзя. Но, как бы это сказать, ну, известная аксиома, что если хочешь, то ищешь возможности, а если не хочешь, то ищешь оправдание. Поэтому на любой нельзя ты все равно снимешь. Конечно, приятнее снимать, когда можно, это очевидно. Да. Меньше тратится ресурс на преодоление. Ну, вот со мной, например, случилось так, что поскольку всегда априори везде нельзя, я переродился в такого человека, что когда мне снимать разрешают, у меня опускаются руки, я не могу снимать. Но это же как-то странно снимать, когда тебе можно.
Всё можно, да.
Смотрите, на улицах прохожих снимать нельзя, статья 152, часть 1. Виды с крыши снимать нельзя, потому что это проникновение на, скажем так, на ту территорию, где ты не должен быть. Сейчас уже нельзя снимать на мероприятиях без аккредитации, как правило, там, ну, или даже если тебе разрешат, ты должен снимать только с зоны доступа прессы. Причем для того, чтобы фотография была опубликована, она должна быть исключительно в фокусе тех интересов, которые разрешает заказчик. Нельзя шаг вправо, нельзя шаг влево. Ну, как бы, мне кажется, иногда сложно нынешним ребятам, которые вот начинают снимать, понять, что снимать можно, потому что даже если ты снимаешь модели, там тех же, тебе обязательно надо модель релиз там, и так далее. Везде ограничения, везде запреты. Гораздо больше, чем там, те же 90-е годы, когда вообще снимаешь, что хочешь там. Самое худшее, что могло у тебя случиться, просто камеру отожмут, гопники на улице, и все. А так все, что хочешь, можешь снимать. Ну, сейчас немножечко другая ситуация. Но, опять же, вот мотор внутреннего желания, который в тебе есть, он тебя проносит поверх любых барьеров, как бы. То есть, рост снимешь, не так, так эдак, не эдак, так, так. Но что
я у тебя читал, как ты проникал на алые паруса.
Так и сейчас…
Вот как можно тебя не аккредитовать? Я, конечно, это, так сказать, без попыток там льстить или еще что-то, но специалист же, ёлы-палы. Но это же мероприятие должно быть освещено как следует. Но зовите специалистов. Специалист, при том, что там миллион фотографий будет всяких разных, нет.
В итоге, ко всему прочему, я еще превратился в специалиста по проникновению сквозь нельзя. Ну, даже когда моя выставка открывалась,
ниндзя стайл, да?
К этой выставке, там, приуроченной книге, там, видовых фотографий Петербурга, я на открытии сказал: ребята, вот честно сказать, я рецидивист, потому что я всю жизнь нарушаю правила, которые вот нельзя. Нельзя снимать высокий судочек, нельзя. Нельзя снимать людей без разрешения, нельзя. На меня много раз уже можно было подать в суд, там, я не знаю, там. Ну, я все равно снимаю. Но тем не менее, знаете, я заметил, что практика все-таки ужесточение идет. И не только у нас, потому что еще даже когда я 10 лет назад проводил там мастер-классы за границей где-нибудь в Берлине, там, в Нью-Йорке, в Бостоне, там, в Лондоне, тогда тамошние фотографы очень боялись снимать в таком стиле, в открытом, людей на улице, потому что практика обычно такова, что любой человек гуглит свои изображения в интернете и, найдя их через юриста, сразу предъявляет претензии, финансовый штраф и так далее. У нас тоже к этому идет, разумеется, но, по крайней мере, можно радоваться, что хотя бы какое-то время мы успели хоть что-то поснимать, а дальше уже там…
Как у них там сурово, да. Я как-то впервые попав в город Нью-Йорк, ну, никогда не видел. Для меня, как для советского человека, это там чужая планета. Вот там какие-то улицы, небоскребы, улицы как ущелье. все бегут там на ходу, кофе пьют, едят, я там, давай там этого классного, того, они на меня все смотрят, вот натурально, как на педофила, вот, бить меня нельзя, а тут я типа, ах ты тварь такая, что ж ты делаешь?
Я нашел интуитивно нашел отмазку, я на ломаном на английском говорил, ой, I'm sorry, mister, I'm looking toilet room here, туалет, ну, как бы, типа, притянулся идиотом, как бы, ну, это срабатывает. Ну, а что еще делать? Объяснять, что вот я фотограф, там, интересуюсь местной жизнью. В России, кстати говоря, вот сейчас, когда вот снимаешь где-нибудь в глубинке, там, вот людей, там, в обычных городках, не Москва, а Питер, там, ну, обычно говорят, там, типа, какого хрена ты меня снимаешь? Если так говорят, я обычно говорю правду. Я снимаю, потому что я сейчас делаю книгу. Мы хотим показать вот ее на самом верху, чтобы узнали, как люди живут здесь. Как
толково,
вот... Ну, да. Так оно и есть, реально. Ну, в общем.
Это я у тебя, по-моему, считал. Вы почему снимаете? Так надо.
Еще один вариант. Вариантов много, да.
Ну, вообще непонятно. Я как-то теряюсь. Что ж в тебе такого, что нельзя фотографировать?
Ну, например, иногда бывают какие-то такие псевдоидеологические запреты. Например, вот кто-то говорит, там он снимает все как-то не канонически, скажем так, не так хорошо, как это надо было показать. Там всегда какая-то заковыка есть, типа вот, ну, давайте не будем рисковать и не будем его приглашать.
О, боже, да.
Потому что, да, лучше, говорится, вот все вот так, и идеально, гладко там, как бы, и чтобы без каких-то возможностей толкования там.
Ну, наоборот же, веселее, интереснее.
Нельзя.
Дурь. Я бы звал одного вот так, а другого вот так.
Конечно, чем больше разных взглядов, тем интереснее. Ну, пока вот так.
Про что еще?
Да, на тему фотографий на самом деле можно говорить бесконечно. Что я, собственно, и делаю постоянно, например, у себя в соцсетях, да, я их довольно давно веду и наблюдаю такую ситуацию. Можно просто закинуть любую картинку, как бы, и она просто будет воспринята как хорошая картинка, ну, без особых обсуждений. А можно фотографию использовать как выстрел, как бы, да, и который дает, который становится катализатором
дискуссии,
обсуждений и так далее, да. И это опасный путь на самом деле, потому что когда начинаются какие-то хайпы, там холивары, какие-то обсуждения спорных тем, которые могут увидеть на фотографии, с одной стороны это вроде интересно, а с другой стороны там опять же ты видишь, какие искры там мечутся во время суждений, кто-то может это воспринять слишком серьезно, слишком драматично, и ты думаешь, может быть, ты действительно несешь какую-то за это ответственность, но с другой стороны, мы же не отвечаем за то, как будет воспринято. Я, снимая это, думал вот про то, а кто-то увидел в этом другое, а третий увидел четвертое. Ну, в общем, как говорится, нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся. Но тем не менее, вот я до сих пор веду соцсети там.
Это ж, извини, перебью, это ж так совсем вообще. То есть,
да?
Что хотел сказать автор текста, например? Да, ну, да, хорошо, да. Ты хотел сказать.
Вы, вот вы это, на чём меньше жалеете воду?
Там, вывел, да, там неких своих знакомых, явления ему понятные, так у меня другой жизненный опыт, другое образование, у меня вообще все другое. И я там того, чего хотел сказать автор, вот не вижу,
конечно.
И все. Правильно ли это? Ну, так жизнь устроена. В тексте истолкования нет. Я сам его оттрактую.
Да. Любую фотографию смысл не теряет сам зритель. Ему плевать, какой смысл вложили вы, он все равно будет исходить из своего контекста. Но тема, она интересна. И именно поэтому я до сих пор вот веду аккаунт на всех четырех площадках, поскольку мне интересно мнение людей.
Я бы даже с другой стороны посмотрел. Искусство, как ни крути, это искусство. Оно в первую очередь обращено к эмоциям.
Ну, конечно.
И
конечно.
Если там есть дискуссия, значит, эмоции зацепило, конечно. Значит, это хорошая фотография.
Конечно, конечно.
Во всех смыслах. Есть другой вот интернетный аспект, который нам всем, естественно, не нравится, что человек, который отрицательно относится, он там будет фонтанировать, не затыкаясь, а те, кому нравится, они вообще ничего писать не будут.
Конечно, конечно.
А эти еще и организуются в шайку,
конечно.
Будут устраивать какие-то флешмобы, мы тебя ненавидим, мы будем, конечно, бегать тебе гадить, вот это,
конечно,
отвратительно, а сама по себе дискуссия.
Плюс не говоря уж о том, что там в некоторых соцсетях сама алгоритмическая лента настроена таким образом, что если ты выкладываешь контент, который хайповый, то он как бы ну, грубо говоря, будет продвигаться. Ну, то есть я вот сейчас буду начинать выкладывать исключительно котят, закаты, сиськи там, и так далее. И это все пойдет на ура. А какие-то вторые про реальную жизнь, как правило, там воспринимаются таким образом, что слушайте, ну мы это и так каждый день видим. Зачем нам это? Дайте нам красоту. Вот, просто чтобы мы вот отдыхали там. Мы приходим сюда отдыхать, развлекаться там. Дайте нам мемчики какие-то, дайте нам какую-нибудь ржаку. А вот это все, ну не надо, не надо вот этого.
Только расстраиваете.
Да, только расстраиваете. Ну, я себя утешаю тем, что мои фотографии будут совсем иначе восприниматься через несколько лет. Даже сейчас, когда я сканирую старые пленки 80-х годов, 90-х, там, 2000-х, я нахожу то, что сейчас мне кажется шедеврами, а тогда казалось мусором. Я, кстати говоря, сейчас очередную выставку тоже хочу сделать из фотографий 80-х годов, вот, черно-белых. Но это ключевой фактор – время. Время – лучший проявитель. Факт.
То, что долго работает, ну да, тут даже как-то непонятно, как это тогда воспринималось вот так, а теперь воспринимается совершенно иначе.
Это многоуровневое измерение фотографии.
Это, знаешь, если отскочить чуть-чуть в сторону кино, как-то залез на сайт нашей питерской конторы СТВ, а не на сайт, на канал в Ютубе. А там они, значит, отреставрированную версию художественного фильма «Брат» положили. Дай-ка гляну, что как там
интересно.
В 4К, чего-то. И? Чисто на техническую сторону посмотреть. Нажал на кнопку, и как кролик перед удавом досмотрел до конца. Это вообще,
по-моему, и как?
Документальное кино.
Реально.
Да, никто не помнит уже, как мы жили. Эти жуткие дома, не покрашенные, я не знаю, с 50-го года, эти жуткие трамваи, страшная одежда, кругом грязище, одни уроды, ёлы-палы, все как
да. живые. А я когда смотрел этот фильм, мне особое воспоминание, во-первых, там, когда вот этот эпизод в трамвае, там, где он там с пистолетом, там, снималось прямо напротив моего дома, мой дом в кадре, вдобавок всему Васильевский, на котором я живу, там тоже в кадре, я это реально все помню, как бы, понимаешь, для меня это натуральная жизнь. Не кино, так же, как и вот те фотографии, которые я снимаю, это реальная жизнь.
Слепок времени,
да.
Если вдруг я захочу прокрасться, и не только я, прокрасться на мастер-класс, как это делают, да. Куда бежать?
Элементарно, вообще проще простого. Я постоянно даю анонсы во всех соцсетях, то есть достаточно подписаться, и там постоянно будет видно… Неважно что, либо аукцион, где продаются фотографии, либо мастер-класс, либо какие-то сообщения о новых фотографических ивентах, событиях. Там все это есть в ленте, поэтому даже не обязательно на мой сайт заходить персонально.
Все тоже есть.
Да, причем самое что интересное, что 10 лет назад я поставил себе такую цель ни дня без фотографий, и вот я, к счастью, сейчас до сих пор… могу пока это делать, даже несмотря на плохое зрение, то есть я каждый день выкладываю новую фотографию какую-нибудь и каждый день снимаю. Вот. Поэтому тем, кому интересно мое творчество, то онлайн, в непрерывном потоке, могут подписаться и смотреть.
А мастер-класс как происходит?
Мастер-класс, как правило, проходит так. Либо это бывает вот в осенне-зимний период фотопрогулки, когда мы просто, когда я беру каких-то… участников и вожу
сколько
их…
Сколько это человек в среднем?
Ну, в среднем там 10-12. И вожу их по вроде бы очевидным местам города, но показываем какие-то…
Что на это можно посмотреть не так?
Фрагменты, которые они могут и не ходить, и не видели, и не смотрели, или какие-то ситуации мы вдруг оказываемся, где они вряд ли бы решились бы без моего участия. То есть это всегда какое-то приключение. То же самое и мастер-классы, поскольку у нас фотография, как я уже говорил, живая, не постановочная, она всегда обращена к каким-то ситуациям невообразимым, приключениям. То есть это копилка не только опыта конкретного фотографического, но и ярких впечатлений, которые потом вот всю, на всю жизнь будут 100%.
А какую технику при себе надо иметь?
Технику абсолютно любую, там, от телефона, то есть достаточно. Современные телефоны вполне хороши, я хожу вообще вот с мыльницей, как бы. Техника вообще не имеет решающего значения. Гораздо интереснее… Гораздо важнее драйв, внутренний драйв. Вот тебе интересно, тебе реально интересно, понимаешь, вот тебе не скучно. Это важно.
А вот отсняли, а потом куда-то бежите в помещение, чтобы там…
Да, у нас вторая часть такая же важная, это именно отбор. Учиться сделать отбор не менее значимо, чем учиться снимать. Я, например, снимаю уже 40 лет, и до сих пор, раз сам отбор фотографий для меня чреват затыками, притом я не стесняюсь показывать отснятое каким-то своим коллегам или людям, мнению которых я доверяю. Поскольку я знаю про ошибочность своего мнения, которое может быть по горячим следам. Ты же участник, на тебя накладываются впечатления. Вот. И поэтому мы обязательно делаем несколько этапов отбора. Первый во время мастер-класса, там, как правило, два просмотра, два-три таких нескольких занятий по три часа, где я учу делать отбор. Ключевые аспекты отбора, а потом уже воспользуешься этими умениями отбора, после окончания участники проводят собственный отбор и присылают уже те результаты, которые итоговые им показались интересны, и мы их рецензируем. Каждому выдаются конкретные рекомендации, что можно было бы улучшить, что можно было бы где-то как-то по-другому сделать. И вот это, пожалуй, самое ценное, потому что нам негде получать, как правило, обычным людям обратную связь. Ну вот он выставляет фотки, его знакомые пишут, да, клево там, классно, но они просто…
Не специалисты.
Да, они просто, чтобы его похвалить, чтобы его одобрить. А конструктивная критика – это реально редкость. Либо хейт, либо вот мёд как бы.
Когда-то, когда появился ресурс под названием Tumblr, по-нашему, я там первый раз увидел, что там эти включаешь отметки, тут у тебя пересвечено, здесь неправильно, тут не так, что я так удивился, что это бесплатно тебе, что ли, вот так вот люди нарекомендуют, обалдеть.
Ну, да, так это простые советы, ведь бывают какие-то более глубокие свойства, которые обсуждаются, например, как изображенное на фотографии влияет в зависимости от контекста. Угу. Да, ведь это тоже много чего значит. Вот здесь можно было просто снять церковь, да? Но я, оказавшись там со своими участниками, поскольку я был уже не один, попросил, использовал их, они руками как-то вот раздвинули это. Контекст, любая ситуация, вырванная из контекста, она не настолько информативна, как когда мы смотрим во взаимоотношениях, которые видны в кадре. Вот это очень многие упускают из кадра, потому что они увидят интересное. Во, Дмитрий Пучков, шух, классно, я его снял, самого снял, смотрите, вот, да. А в каком контексте? В контексте студии или в контексте каких-то раздумий, какой-то другой ситуации, или он, например, в контексте там, своей личной жизни какой-то там. Но это же очень много значит.
А вот коварный вопрос, зайду издалека.
Да.
Когда-то давно, когда цифровые аппараты уже поперли, а молодежь вообще без понятия, на что обычно эта фотография похожа с пленками там и прочее, они все яростно выступали против фотошопа, что вот вообще недопустимо вот это вмешательство туда-сюда, трали-вали, все попытки объяснить, вы фотографии-то когда-нибудь печатали, нет, вы в курсе, что там на негативе…
Да, может затемнить,
тёмное, светлое, да, в конце концов, дорогие друзья, фотограф – это одно, а тот, кто печатает, это совершенно другое. А потом вдруг я откуда-то там не помню этого Анселя Адамса фотографию,
да,
где он там…
помечено, вот, как все зоны
вот
там,
это,
да,
здесь отдельно. Вот это, здесь вот это. Тут же вспомнилось, как Картье-Брессон говорил, что я свои фотографии никогда не кадрирую, а печатник сказал, конечно, это я их кадрирую.
Он еще говорил, я люблю охотиться, но не люблю готовить.
Смешно получалось, да. Потом уже на пальцах, я говорю, вы это, фотошоп, это по-русски, приготовьтесь, фотомастерская, это не магазин, где фотки продают, шоп – это другое значение имеет, это фотомастерская. И со временем как-то стало заметно, что если какая-нибудь бестолковая фотография, вот абсолютно, но если в ней в фотошопе там здесь подкрутил, тут подделал, она это лучше не станет, но красивее будет.
Конечно, да.
Ты сильно пользуешься?
Я вообще в каком-то плане, наверное, счастливчик, потому что я за свою жизнь пережил несколько революций фотографии, начиная от того, что вот начинала черно-белую, да, темная комната и так далее, потом цветная печать, потом цветные принтеры, потом цифровая фотография, потом вот сейчас нейросети и так далее. Конечно, интересно было все это попробовать, но парадоксальным образом приходишь к выводу, что какие бы ты усилители вкуса не использовал, там, неважно, там, нейронка это или фотошоп и так далее, если внутри пустота, ты просто ее красивую оболочку, ну, красивая оболочка, да, приятно, но внутри все равно пусто, и ничем вот эту батарейку не зарядить, но она будет красиво восприниматься, но она не оставит глубины. Иногда и достаточно просто красивые картинки для глаз, чтобы просто скроллить в соцсетях, там как бы, ну, такая как бы медитация такая, дин-дин-дин-дин, листаешь, листаешь, но если ты стремишься показать фотографии то, что тебя по-настоящему волнует, эти вот усилители вкуса, они вот только могут, ну, чуть-чуть, как и в любом блюде, сделать его более ясно читающимся, но ты не сможешь повторить аромат розы, даже если ты купил самый лучший освежитель для мусорного ведра с ароматом розы. Понимаешь, это все равно не то.
Ну, тут это больше про публику, не про мастеров, так сказать, а про... когда-то давно, еще там это, конец 80-х, наверное, мы продавали всякие картинки возле Катькиного сада на Невском.
Их и сейчас продают.
Да. Ну да, их там перемещали куда-то. Ну, короче, там вокруг всего садика сидели с картинками. И я сидел возле пацанов. Пацаны были настоящие художники, там, без дураков. Они с утра пить начинали.
Классика.
И к вечеру. Но, как положено у русских людей, разговоры строго про работу, то есть про искусство. Обсуждение здесь вот это. Тут я там сидел, уши грел. Интересно, знающие люди туда-сюда. И у них ничего не покупали, вот вообще ничего не покупали, потому что непонятно. Зато там через несколько человек от нас сидел какой-то барбос, который, значит, рисовал какую-то вот абсолютную фигню аэрографом и такими, знаешь, вот химически ядрёными, как вырви глаз.
И пользовался бешеным спросом.
И самая ходовая картинка была, да, значит, женщина в профиль запихивает в рот банан.
Разумеется, фетиш.
Он просто грузовиками это продавал. Да. Мужики от ярости неистовствовали и напивались еще быстрее. Ну, так, ну, понятно, друзья, да, это не про художников, это про вас. Это вам такое нравится. Это вы хотите вот это вот купить и повесить у себя дома. Это как-то, мягко говоря, странно. Может, над вкусом надо работать? Вот этот, как он, глютамат натрия, да, который в еду сыпят, это же ужас. Такое и есть нельзя.
Но как бы мы к этому ни относились, ситуация такая действительно есть. Один мой коллега, очень известный, неизвестный фотограф, известный художник, скорее всего. Кстати, поскольку речь уже зашла о художниках, но он тоже фотографирует, но он больше художник. Вот он с наибольшим успехом не так давно продал за рубеж коллекцию 100 картин, на которой были изображены женские лобки. Да, ну, такая вот, такой жанр. А притом другие работы не так успешно продавались, как именно вот…
Никаких сомнений, да.
Ну вот, собственно, ну такая жизнь, да, вот так оно есть. Ну как бы все равно же, понимаешь, даже зная конъюнктуру, ты можешь какие-то вещи делать для заработка, но они тебе не принесут такого удовольствия внутреннего, как вещи, которые ты делаешь искренне и от души. Вот в чем проблема. То есть ты либо делаешь для заработка, либо делаешь для души. Но когда это совмещается, это просто невообразимо. Такое тоже иногда случается, да. Но редко. Вот. Ну, я могу сразу сказать, вот по-честному, и любой мой коллега подтвердит, что жанровая фотография, там, репортажная фотография, все то, что относим к классу живой фотографии, это не та фотография, куда идут ради денег. Тут ради удовольствия, потому что снимая все эти непредсказуемые ситуации, ты будто бы проживаешь сотни жизней тех, которые ты не мог бы прожить, как если бы ты просто сидел в офисе, к примеру. Да? Сюда идут за образом жизни, но денег тут, я бы сказал, нету. Единственное, вот только единственное, я, например, знаю, кто хоть как-то успешен был. Ну, собственно, и есть, да, это я могу сказать о покойном Диме Марке, вот, который, собственно, вот та фотография, которую он делал, она в какой-то мере близка тому, что я занимаюсь. К сожалению, мы с ним не успели толком пообщаться при жизни, но вот его феномен – это как бы такая яркая особенность, что благодаря какому-то успеху в соцсетях, который обусловлен вот именно выбранной его темой и успешным ее продвижением, он стал довольно известным еще при жизни. Вот. Но при том настолько, что выставка его фотографий, на которую я ходил в прошлом году, посмертная, была посещаема очень сильно. Там даже последующие недели после открытия было так же много людей, как на открытии. Но это скорее исключение. А так-то в основном все мои коллеги жанровые намного менее, скажем так, известны, чем модельные фотографы, чем, не знаю, фотограф фэшн какого-нибудь, арт там и так далее. Ну, просто такой жанр, особенности жанра. Ну, я говорю, в этот жанр идут не ради больших денег, а ради удовольствия. Если бы мне, например, грели большие деньги, но без удовольствия, я продолжал бы снимать свадьбы, как и раньше. Я работал в свадебной конторе, я получал по 4 квитанции, 4 свадьбы ты снимал в день, изо дня в день, в день, месяц за месяцем. Это, конечно, приносило какой-то доход, но это серьезное испытание такое. То есть,
конвейер.
Да. Вот. Ну, я сейчас иногда снимаю свадьбы, когда люди обращаются ко мне и говорят, что мы не хотим не просто свадьбу, а чтобы была петросянщина.
Ну, то есть... Приготовьтесь. Да. Да? Здорово. Ну, в общем-то, весь жизненный опыт подсказывает, что работа либо интересная, либо денежная. Сочетать лично у меня не получалось никогда. Я когда-то служил в милиции и в уголовном розыске. Это самое веселое и интересное было. Только денег не платили вообще. Зато интересно, да. Со всем остальным сравнить просто невозможно.
Ну, да, что есть, то есть.
С голоду, тем не менее, никто не помирал, так скажем.
Это счастье.
Спасибо, Александр.
Рад и себе.
Пожелать успехов. Да. Все, кого заинтересовало, все ссылки под роликом, где посмотреть в соцсетях, где записаться на курсы, можно даже приобрести фотографии. Это важно, потому что только большая фотография, она, как совершенно верно сказал Александр, смотрит на тебя. Да. Оказывает совершенно другой эффект. Успехов.
Спасибо.
А мы будем наслаждаться. На сегодня все.